Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». В эфире традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь отправляемся в наше, уже, надеюсь, интересное и полюбившееся путешествие по страницам цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
Взаимно.
Да, да. Рад вас видеть вновь на нашем удивительном, интересном путешествии. Ну, мы продолжаем двигаться дальше, как и обещали. Сегодня мы будем перелистывать страницы нашего цикла и поговорим о следующем периоде, следующем этапе, так называемом золотоордынском периоде, да? Но прежде вот мне хочется начать нашу беседу словами отца, известного, мудрого, словами отца Павла Флоренского. Культ, он говорил, является сущностью религии, совокупностью молитвословия, обрядов, таинств, благодаря которым верующие люди возрастают, воздают, вернее, честь, поклоняются и славят Господа Бога, возводят очи, воплощаясь в тех или иных исторических формах человеческой деятельности. Культ является ядром культуры.
Я буквально недавно перечитывал, на днях практически, сочинение очень известного современного философа Михаила Эпштейна. Вот, ну, для читателей он из Советского Союза, русскоязычный, вот, но живет в Соединенных Штатах. Вот, я почему об этом сказал? Потому что фактически он в своих сочинениях, это его генеральная тема, он постоянно занимается вопросами специфики русской культуры. Вот специфики, причем нам впоследствии, когда мы вот доберемся особенно до нового времени, до 17 века, нам придется еще не раз вспомнить вот этот момент. И у него вот совсем недавно я прочитал такую очень удивительную заметку философскую, которая первоначально производит немножко шокирующее впечатление, а потом, когда раздумаешься, в общем, выясняется такая нелицеприятная правота. Дело в том, что он пишет, что вот когда на Западе переводят русских философов, вот они с чем сталкиваются? Что в русской философии, причем как раз, а ведь что такое русская философия, давайте называть вещи своими именами, это в основном вторая половина 19-го и начало 20-го века.
То есть, это известные мировые литературные киты, классика.
Да, я имею в виду даже не литературные, там не Толстого, Достоевского, а если брать именно философию. Как специфический форму духовной культуры, вот, которая как бы уже самостоятельный какой-то голос приобретает, то это вот 19-е и начало 20 века. И в основном-то как раз рубеж 19-20. И отец Павел Флоренский принадлежит как раз к этому. Да, ну, если уже совсем открытым текстом, то это в основном Серебряный век. И вот когда начинают переводить их тексты, с чем сталкивается вот европейский читатель? Дело в том, что европейская философия, ну, Селеви, так жизнь сложилась, но она старше отечественной, но примерно на 2500 лет. Ну, потому что там все начинается с Древней Греции.
Да, да.
Вот, потом Рим, потом Патристика, потом Схоластика, потом Ренессанс, потом дальше поехали и так далее. Так вот, там привыкли к очень четким концептуальным формулировкам. Понимаете? То есть, что если что-то высказывается, там действует, ну, знаете, был такой замечательный английский философ Средние века Уильям Оккам. И он сказал: не умножайте сущности сверх необходимости.
Так.
Это то, что получило название бритва Оккама. Да, и этот принцип, в общем, в науке выдерживается, в том числе и в гуманитарной науке. То есть, если можно, так сказать, и определить достаточно, как бы, ядерно, вот так вот, то не надо расползаться мыслью по древу. Культура – это совокупность всей материальной и духовной деятельности человечества.
Да, да.
Вот, поэтому с этой позиции не культ – основа культуры, а культура есть фундамент для возникновения культа. То есть отца Павла можно понять в каком плане, но мы прекрасно знаем, что он православный мыслитель, православный священник,
да, во-первых.
Вот, поэтому, естественно, его взгляд на проблемы культуры, он идет через эту призму, да, и он имеет на это абсолютно полное право. Вот. Если брать в общефилософском, в общекультурном плане, здесь причины и следствия, наверное, меняются местами. Вот. Но я еще раз подчеркиваю, что этот взгляд имеет абсолютное право на бытие. Вот. И если смотреть через эту призму, через эту систему ценностей и предпочтений, которая была у отца Павла, вот. И, кстати, не только у него, ведь дело в том, что мы с вами впоследствии с этим столкнемся, что это особенность в значительной степени русской философии того времени. Там много людей в сане.
Нет, но я согласен, да. Возможно, именно для духовности как таковой, для какой-то духовно-нравственной культуры, да, вот именно культ является ядром и центром в понимании вообще вот культуры в целом, наверное.
Может быть, да. Может быть.
Да. Ну что ж, друзья, давайте двигаться дальше. Итак, прежде немножечко вот о чем. Монголо-татарский разгром древнерусских городов, как известно, общепринято, нанес тяжелейший урон древнерусской культуре. Сгорели многие летописи, иконы, рукописные книги, были утрачены десятки ремесел, а ремесленники погибли или уведены в Орду. Почти на 100 лет прекратилось строительство каменных храмов, ослабли международные культурные связи. Хранительницей русской культуры выступала православная церковь, которая и укрепляла свои позиции, получала особый правовой статус от ордынцев. Ну и мы знаем, церковь не облагалась налогами тогда. Так вот, почему и что же предшествовало этим большим, великим и ужасным событиям?
Я вот когда подхожу к этому моменту нашего разговора об истории России, ну, знаете, я в высшей школе преподаю вот уже третий десяток лет, вот, и как исследователь этим занимаюсь, но я напомню слушателю, что я автор книг «Истории и культуры России. Миф и реальность». Ну, 2 тома сейчас вышли. В первом томе как раз речь идет о событиях, о которых мы говорили. Ну, давайте начнем вот с какого момента. Просто, чтобы сразу все стало ясно. Дело в том, что, вы знаете, я даже начну немножко с захода с другой тональности.
Да.
Вот вы знаете, у меня был случай, когда вышла моя книга вот «История культуры России. Миф и реальность». 2-й том, а там речь идет о смутном времени. Ну, то, что у нас еще впереди.
Да, да.
Я там написал такую вещь, которая вызвала, ну, просто, что называется, такую мини-хиросиму среди слушателей. Что Лжедмитрий I – это не Гришка Отрепьев.
Так.
И я получил множество писем. Это еще была эпоха, когда интернет только входил в жизнь. В основном это было на уровне писем и телефонных звонков. Но они все шли примерно в такой стилистике. Как вы можете писать, что Лжедмитрий — это не Гришка Отрепьев, когда Пушкин написал, что Лжедмитрий — это Гришка Отрепьев? Но имелся в виду, естественно, Борис Годунов.
Да.
Это аргумент непробиваемый, так сказать, булыжником по черепушке, понимаете? Классик сказал, а вы его опровергаете. Так вот, я ответил следующее, и вот то как раз, я сейчас вы поймете, к чему я клоню. Я отвечал так, я говорю: Александр Сергеевич Пушкин, без всяких вопросов к его величию и гениальности, даты жизни 1799-1837, то есть первая треть 19 века. Мы с вами живем когда?
Век 21.
Первой четверти века 21.
Да, да.
Вопрос для Хрюши и Степаши. За 200 лет наука могла найти новые данные исторические, в частности, по Лжедмитрию Первому. Если наука, российская история, я сейчас принципиально оставляю в стороне зарубежную.
Да, 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 да.
Хотя зарубежная история
копала не меньше.
Нисколько не меньше, и, да, понимаете, и за рубежом есть множество ученых, которые вообще специализируются на России. Ну, знаете, для слушателей, может быть, будет интересно, но директор библиотеки Конгресса США в Вашингтоне Джеймс Биллингтон – это крупнейший русист, понимаете, который занимается, причем, именно теми проблемами, которые мы сегодня обсуждаем. И очень интересно это решает. Но даже оставим в стороне, как бы, за границу. Берем только русскую историческую науку. Современником Пушкина был Карамзин. Там до Карамзина были Татищев, там был Миллер, Байер, Шварц там и так далее. Но ведь золотой век русской исторической науки приходится в послепушкинскую эпоху. Ключевский, Соловьев, да, Костомаров, да, Платонов, Шмурло там и так далее. А потом будет Серебряный век. А потом будет, кстати, очень интересная постсталинская школа советских историков, к которой мы неоднократно вернемся. Вот. То есть 200 лет русской исторической науки были. Так неужели, как вы думаете, за 200 лет в данном конкретном вопросе русская историческая наука не ушла от Карамзина? Если она это сделала, значит, наука была мертва. Все.
Если она этого не сделала.
Да, да, да. Потому что, например, ведь мой вывод по Лжедмитрию Первому основывался, помимо всего прочего, на элементарной вещи. Найдены бумаги за подписью Лжедмитрия и найдены бумаги за подписью Григория Отрепьева. И графологическая экспертиза показала, что это разные люди. Вот и все. Так вот, теперь к вопросу этому. Дело в том, что... Я просто объясняю, почему я сейчас скажу то, что скажу.
Да.
Дело в том, что по вопросу о вот этом, условно говоря, татаро-монгольском периоде, почему условно, сейчас поймете. Вот, естественно, русская историческая наука никак обойти этот феномен не могла. Это все-таки один из самых кардинальных эпизодов нашей истории. И более того, на чем все историки сходятся, это эпизод, который является очень важной развилкой.
Феномен Золотой Орды действительно 300 лет временно?
Где-то? 240.
240,
да. Но вы знаете, давайте опять-таки пойдем совершенно четко от исторической датировки.
Да, вот мы закончили Великим Новгородом. Да, периодом, да. Да?
Смотрите, вот очень все просто раскладывается. Ну, Чингисхана мы оставляем сейчас пока в стороне. Дело в том, что Чингисхан никогда к Руси близко не приближался.
Да.
Значит, первым чингизидом, с которым мы столкнулись в нашей истории, был, как известно, Батый.
Да.
Внук Чингисхана, да, от его старшего сына Джучи. Так вот, Улус-Джучи – это, по современным представлениям, Западный Казахстан. И оттуда и начиналось вот то движение, которое войдет в историю как Великий Западный Поход Батыя. Это 1236 год.
А предыстория, почему все это началось? Раздробленность княжеств и так далее. Что было предпосылками к вот этому...
По ходу?
Да, да, да.
Но, видите, тут нужно покинуть Руси, уйти на восточную часть Великой Степи. И на эту тему, кстати, очень много литературы. Я, например, вас отсылаю к прекрасной книге русского историка Георгия Вернадского «Монголы и Русь», где это все разбирается. Ну... Логикой исторических событий там было противостояние Великой Степи и Китая.
И Китая.
Да. Причем это противостояние шло уже 1500 лет. Оно шло как минимум с эпохи хуннов. Ну, гуннами их в Европе называли. То есть будет эпоха хунну и будет эпоха великого тюркского каганата, потом его распада на восточный и западный, потом крах каганата, потом восстановление каганата, вторичный крах, там будет уйгурский каганат, кыргызский каганат. Вот, кстати, ведь на Руси это как сказывалось? Это было как бы на другой планете, понимаете? Что такое там Монголия и Южная Сибирь? Да. Ну, а если брать западный каганат, Казахстан, Кыргызстан, там, ну, может быть, даже где-то до Калмыкии примерно, вот так, современной, то есть Византия с этим сталкивалась, Иран, ну, в Иране вообще вся история практически позднего Ирана, предисламского Ирана, она шла в постоянном противопостоянии Иран-Туран, да. Кстати, это одна из тем великой поэмы персидского гениального поэта Абуль-Касима Фердоуси «Шахнаме».
Да,
как
да,
раз
да,
Иран-Туран. Да. Туран – это тюрки.
Угу.
Так вот, на Руси это как сказывалось? Появлением печенегов и половцев. Потому что все эти большие катаклизмы на Востоке, плюс циклическая засуха, которая тоже зачастую прекращала войну, но выталкивала народы в те места, где есть вода. Вот появление новых каких-то волн тюркских кочевников.
Да, да, да.
Так вот.
А Русь-то почему попала, вот, так сказать, скажу, образно под эту раздачу, да?
Сейчас скажу. Так вот, и вот мы знаем, кстати, между прочим, биография Чингисхана – это вообще головная боль, потому что мы ведь по ней знаем не по летописям, не по хроникам, а по позднейшим литературным произведениям. Китайская книга Мэнда Байлу и монгольское сокровенное сказание, и то, и другое лет через 300 после жизни Чингисхана. Но в любом случае ясно, что Чингисхан, вообще-то Темуджин, как мы знаем, ему удалось сделать то, что не удавалось его предшественникам, объединить степные племена восточной части Великой Степи в единую такую достаточно стройную систему. То есть в данном случае он сыграл роль примерно ту же, что у нас Вещий Олег немножко. Вот. Это против Китая. Это против Китая, вернее, против маньчжурской династии Цзинь, да, которая противостояла кочевникам. И вся военная деятельность Чингисхана туда... против Китая, против тангутского государства тибетского, там, потом его конфликт с мусульманским правителем Средней Азии там, и так далее и тому подобное. Русь это никак пока не касалось. Еще раз говорю, это как Наполеон говорил, они на Луне.
Они понимаете? На Луне.
Да. Нас это коснулось первый раз, как вы знаете, во время битвы на Калке. Что произошло? То есть, опять-таки, у Чингисхана логика была, да он, скорее всего, даже не знал о существовании Руси. Давайте называть вещи своими именами. Да, да. Сам он был неграмотный, но в его окружении были очень грамотные люди, например, его фактически премьер-министр Юлий Чуцай, вот, китаизированный монгол. И все равно, знал ли дальневосточный мир о существовании Руси, это очень большой вопрос. Так вот, поэтому, когда он посылает свой экспедиционный корпус под командованием лучших своих полководцев Джеба и Субедея на запад, он посылает их против половцев. В этот момент половцы были, запомним, пока что по другую сторону баррикады. Почему пока что? Потому что, забегая вперед, скажу, когда будет строиться Золотая Орда, там акценты сменятся. И вот рейд Джебе Субедея, кстати, с военной точки зрения, безусловно, гениальный рейд, потому что оцените, если с 20-тысячным экспедиционным корпусом они проходят через, условно говоря, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, Грузию, современный Ставропольский, Краснодарский край, и выходят в район современной Восточной Украины, Харьков, где сейчас, это была главная, как бы, такая кочевая столица половцев на этом месте. Вот. Это с военной точки зрения, безусловно, блестящий рейд. И вот тут они сталкиваются впервые с Русью, может быть, неожиданно для них самих. Почему? Потому что половцы, как мы знаем по летописи, запросили помощи у князей русской земли.
Дмитрий Иванович, то есть восточной Украины. Да. А что мы имеем на момент столкновения, то есть в культурном аспекте? Мы что имеем на Руси?
Максимальный пик раздробленности.
Раздробленность.
В политическом отношении максимальный пик. Вот вы знаете, здесь очень интересный такой и печальный момент, что, исключая господин Великий Новгород, так, практически во всех княжествах самый острый период междоусобного противостояния. Но я вам напомню, что битве на Калке предшествует битва на Липеце в Владимирской Руси, которая нанесла тяжелейший удар по Владимирской Руси, ослабила ее невероятно. Скажем, в русской земле мы до этого имеем разгром Киева Рюриком Ростиславовичем 1203 года, чудовищный разгром совершенно там и так далее. Рязанское княжество, уничтожение Рязани походом Всеволода Большое Гнездо в 1217 году. То есть Русь была дезинтегрирована до крайности. И, между прочим, события на Калке показали очень один злокачественный момент. Но я не буду повторяться, мы знаем, да, что битва на Калке такой неожиданный и совершенно оскорбительный разгром. 80 тысяч русичей и половцев против 20 тысяч воинов Джеба и Субеде. И тем не менее победили они, как вы знаете. Победили и ушли к себе домой, между прочим. Да. Но ведь самое-то интересное, ведь на Руси фактически был, как бы, красная лампочка была. Появился какой-то новый игрок. А русичей поразил даже внешний вид воинов Джеба и Субедея. Вот. И тем не менее, никто никаких выводов не делает. Более того, ведь корпус Джеба и Субедея обратно ушел к Чингисхану другим маршрутом через Волжскую Болгарию, и там их разбили. То есть элементарные чувства самосохранения, я уже не говорю про что-то другое, должно было бы подсказать князьям Древней Руси, что в этой ситуации Волжская Болгария естественный союзник. Если начнется новая волна с востока, она пойдет только через Волжскую Болгарию. Угу. Что делают князья Владимирской Руси? Походы против Волжской Болгарии. То есть по накатанной колее, вообще ведь вы знаете, русские историки, начиная как минимум с Ключевского, отмечали, что Волжская Болгария для князей Владимирской Руси была мальчиком для битья. Они постоянно на нее ходили походами, как скажет Ключевский, доводя Волжскую Болгарию до полного изнеможения. И, между прочим, волжские болгары были вынуждены даже столицу переносить на восток. Из города Булгар в город Белер.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время нашей передачи в цикле «Православие и культура» подходит к завершению. Ну а продолжение нашей беседы о золотоордынском периоде нашей русской истории вместе с кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, искусствоведом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым вы сможете услышать в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.